Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 15 сентября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов, приветствую всех. Мы продолжаем, как обычно, с вами обсуждать различные темы, новости, высказывания, заявления, события, происшествия. Ну, в общем, вы в курсе. Напомню, у нас есть несколько способов коммуникации. Это, во-первых, чатик на Ютубе, да, у нас идет трансляция в Ютуб, вы можете туда зайти. И, собственно, не только послушать, но и увидеть, что у нас происходит. А также там есть чат, где можно пообщаться и между собой, и задать какой-то вопрос. Я туда тоже поглядываю. Ну и наши традиционные каналы коммуникации. Это Telegram-бот для общения. Да, нужно в поиске в Телеграме забить «Говорит МСК-бот», и вы его там найдете. Да? И смс-портал +7 925 88 88 948. Несколько таких объявлений, да, у нас сегодня гость будет, достаточно известный многим, это Машков Владимир Львович, народный артист Российской Федерации, вот, и второе техническое объявление, сегодня наш с вами эфир на этой неделе последний, больше мы не на этой неделе с вами не увидимся и не услышимся, уже после выборов, да, продолжим с вами. Вот по техническим сообщениям все, давайте к новостям. Ну, во-первых, 7 баллов в Москве. Это, наверное, уже такая средняя какая-то обстановка для вечера, буднего дня. Не знаю, будет ли 8, Яндекс в этом смысле оптимистичен. Зазедрон жалуется на перекрытие. Говорит, забодали, всю Москву перерыли, ездить невозможно. Ну, думаю, что это тоже такая достаточно обычная данность. Значит, по погоде ситуация следующая. Москва начинает погружаться в сырую и холодную осень. Это по мнению синоптиков Гисметео. Они сообщают об усилении облачного антициклона, который надолго с нами, с Центральным федеральным округом. Ночью температура упадет до +5, завтра будет пасмурно, небольшой дождь и температура не выше 11. В пятницу и субботу будет подниматься температура, но, видимо, не высоко, да, не выше 10 градусов. Мороз в ночь на воскресенье -2, возможно, уже с мокрым снегом. Утром в воскресенье снег может перейти в моросящий дождь. После выходных столицу накроют холодные дожди. Самым холодным днем станет вторник, 21 сентября. Вот такое бабье лето, да? Ожидается температура не выше +6 и аномально сильный дождь. Самое время в отпуск уйти, если кто не успел. К концу месяца дневная температура вернется к 11-12 градусам тепла. Сегодня также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 22. В общем, по погоде ничего хорошего нас не ждет, но вернее, как? Это же как там было? У природы плохой погоды нет. Вот ее и нет никакой погоды у нас с вами. Есть только осень. Обычная осень. Как там говорил один мой знакомый, который работает с специальными детьми, вот он так, воспитатель и психолог еще одновременно, вот так вот смотрел так и говорил, пока снежок не ляжет, нам всем тяжело. Значит, робот Вертер, прошу прощения, спрашивает, как там новые люди? Никак, не вышли на связь. Поэтому новых людей мы с вами, наверное, увидим только в бюллетене. В эфир, может, позову после выборов, не знаю, честно говоря. Хотел до, но чтобы они как-то объяснили себя, но, видимо, не судьба, и уже на этой неделе точно нет. Так, проспект Андропова стоит колом, Артем пишет. Значит, дальше. обратил внимание, мы за этой новостью тоже следим, это вот все по поводу беспилотных автомобилей, то их начали в Ясенево тестировать, а вот сегодня такая новость, обсуждается федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах, это так называется, сформирована рабочая группа, которая будет рассматривать зоны с ограничениями для движения беспилотных автомобилей. У Кремля, у ГУМа и у ЦУМа. Почему так, я не знаю, честно говоря, но мне кажется, до того момента, когда в ГУМ кто-то поедет на беспилотном автомобиле, или еще хуже того, в ЦУМ, еще очень много времени, но тем не менее обсуждается уже сейчас. Значит, что Яндекс по этому поводу говорит? Что это, в общем, на беспилотнике распространяются общие требования к транспорту. Если нужен куда-то пропуск, доступ, то туда и беспилотники тоже не попадут. Вот, значит, запретные зоны по беспилотникам могут быть созданы там, где они будут создавать угрозу граждан, хоть малейшую, и проблемы для дорожного движения. Это информация из ЦОДДа. И есть мнение, что такие зоны надо разворачивать там, где дороги плохие. Не знаю. Не знаю. Посмотрим. Но что-то, как мне кажется, видимо, гораздо раньше к нам приедут беспилотные автомобили и роботы, чем вот мне, например, кажется. Мне кажется, до этого года, а судя по тому, что уже обсуждаются конкретные площадки, возможно, скоро мы это увидим. Когда мы сядем на беспилотные машины, мы тоже будем обсуждать пробки, как их объехать, спрашивает мастер. Честно говоря, не знаю. Я не знаю, думаю, что да. Потому что мы же не сядем все на беспилотные автомобили. У нас, я думаю, что люди будут очень долгое время ездить на обычных машинах, потому что это к вопросу нашего инерционного сознания, да. Их же нельзя отменить там, как гужевой транспорт когда-то. Вот они и будут очень долго. Так, значит, что еще? Да, интересная по американцам история, да. Ну, их вообще много интересных там и по Афганистану, и по другим направлениям, да. Мне вот сегодня тоже попалась заметка, и я делюсь ей с вами. Джо Байден во время телефонных переговоров предложил саммит провести с Китаем. Он разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином. И говорит, давайте устроим саммит США-Китай, обсудим. Об этом Financial Times сообщает. А Си Цзиньпин сказал, что не хочет встречаться и не будет встречаться лично с Байденом. Нужно, чтобы Вашингтон смягчил риторику в адрес КНР. Ну и дальше пошли оправдания, что Байден и не ожидал сиюминутного ответа. Белый дом полагает, что отказ Си Цзиньпина связан с распространением коронавируса, потому что давно Си Цзиньпин не выезжал. Вот. Ну, после публикации этой заметки, да, Байден сказал, что Financial Times неверно все написало, описание разговора некорректно, об этом также и советник по национальной безопасности Джейк Салливан тоже высказался. Вот. Но автор написал в Твиттере, да, Дмитрий Севастопол, известный достаточно такой журналист на Западе, он сказал, что мы настаиваем на своей информации, на ее достоверности. В общем, речь о чем? Речь о том, что пытаются американцы выходить на связь с Китаем, несмотря на то, что для них Китай является одним из основных оппонентов в экономике, самым первым, и то, что они последовательно его обвиняют в распространении коронавируса, да, тем не менее Китай говорит, я не буду с вами общаться, и, возможно, правильно. На эту тему, да, на похожую тему, ВОЗ продолжает говорить о том, что ревакцинация не нужна, нужно делиться вакцинами с дискриминированными странами, которые дискриминированы неравноправным разделением вакцин. В Ланцете вышла статья по поводу ревакцинации, весьма такая спорная, с ней уже спорят, что вот ВОЗ считает, что ревакцинация возможна только после того, как все будут вакцинированы, а сейчас нужно приложить усилия туда. И в этом контексте ВОЗ говорит, что общается с ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, конечно же, да, ВОЗ сообщает, что допускает использование ковид-паспортов в будущем, хотя эта мера тоже дискриминационная. Но сейчас оно общается со странами, которые такие паспорта используют для того, чтобы разработать единый стандарт. Ну и призывает всех начать поставки вакцин в Африку, потому что там всего 11 миллионов туда доставлено. Это мало. Это мало, потому что никто не достиг, там, кроме двух стран, показателя в 40% взрослого населения. Если неравенство в вакцинах будет такое продолжаться, то Африка станет, по мнению ВОЗ, резервуаром новых штаммов. И тогда вакцинация никому не поможет. Значит, что еще из интересного такого? Ну, я думаю, что вы уже в курсе, да, поскольку сегодня это было и в инфоканале, и в новостях, вы знаете, что рост цены происходит серьезный по газу, фактически это исторический максимум, да, $969 за 1000 кубометров. Вот, но цена в евро за мегаватт-час, 76 евро, да, уже перешла, соответственно, рекорд, да. Если цена за 1000 кубометров еще подходит к рекорду, то цена за мегаватт-час перешла. Вот, это связано с тем, что европейцы задержались с заполнением хранилищ, потому что у них осталось около месяца для того, чтобы... Но до момента, когда из хранилищ будут закачивать топливо потребителю уже, да, а уровень запасов чуть больше, чем 70%. Вот, это ниже, чем ниже среднего уровня за последние 5 лет. Вот, и рост цены также связан с тем, что по последним новостям, да, на запуск «Северного потока» второго, да, рассчитывать быстро не стоит, потому что они намерены затягивать, видимо, сертификацию, да, и несколько месяцев на это уйдет, до 4 месяцев, говорит Витте Вульф, это пресс-секретарь федерального агентства в Германии, федерального сетевого. Вот. Ну и Лавров подтверждает, что может затянуться мнение, эти выдачи разрешений, по его мнению, в начале 22-го года только. Вот. Ну и Лавров считает, что они продолжат атаковать проект, да, вот, в надежде затянуть согласование. Вот. Ну и тут наш Пагати находится, наша соседняя страна, вот, Украина, они призывают как можно дольше сертифицировать, да, потому что они считают, что именно «Газпром» создал газовый кризис в Европе, что привело к росту цен. На это тоже сегодня Лавров отреагировал, сказал, что они уже вывели тему на «Северным потоком-2» на уровне истерики и пытаются что-нибудь клянчить у Запада, либо компенсацию, либо в НАТО, да, либо остановить «Северный поток». Он сказал, что страна должна иметь какое-то достоинство все же. А чем это вызвано, история-то, да? Ну, на Украине и так непростая ситуация, а вы еще наверняка знаете, что из патриотических соображений они не закупают российский газ, они закупают газ европейский. А что это за газ? Да? Это тот же самый российский газ, который даже до Европы не дошел, то есть раньше они угоняли, да, реверсом, да, забирали, то есть он приходил в Европу, а уже из Европы с дополнительной стоимостью, да, попадал на Украину. Они решили задачу упростить, деньги они платят, но газ не гоняют, просто забирают из трубы, который найдет на Словакии, вот они, потому что фактически покупают у Словакии освобожденный дополнительной стоимостью газ от российского следа, теперь это газ европейский, потому что они там считают дни без российского газа, но по факту это наш газ, за который они переплачивают. И со стоимостью в 969 кубов плюс какой-то коэффициент за этот самый реверс, для них вообще цена очень сложная. Вообще, ну, история, да, тяжелая, я вот не готов анализировать, поскольку не знаю там сейчас состояние, как бы и экономики, понятно, в общих очертаниях, да, но вглубь лезть бессмысленно. Но вот ради своей гордости и патриотизма, да, для того, чтобы показать, что это не российский газ, а европейский, да, ну вот они в достаточно сложной ситуации находятся, и поэтому это вызывает ряд высказываний. Зато словацкому бюджету хорошо. Возрадуемся за Братиславу, предлагает Виталий Фили. Вот, значит, ну, мебель Мебель считает, что Россия клянчит улучшение отношений с ЕС и отмену санкций. Но в вашем чудном мире, да, в вашем чудном мире это так. По факту, но ситуация несколько иная, если вы внимательно посмотрите. Но приятнее так думать. Приятнее, что вот Украина-то на самом деле освободилась от проклятого там чего-то советского наследия, денег там и прочего. Да, вот она свободна, да? А мы живем в чудовищной ситуации и вот там клянчим что-то у Евросоюза. Ну, если хочется так думать, вы в своем праве абсолютно. Но я уже вижу в этом какое-то искажение. Значит, в Соединенных Штатах старший советник по энергетической безопасности посетил в качестве такой гуманитарной помощи, да, Киев, где поддержал Украину и сказал, что США продолжат борьбу с Северным потоком 2, поскольку это угрожает европейским странам. Ну, вот вообще, конечно, декларативная помощь, помощь высказываниями вместо денег, вместо даже поставок каких-то там по военным договоренностям, да, она уже давно, вот, американский конек в общении с Украиной. Для Украины чувствует поддержку, к ней пришлют какого-то чиновника, который что-то скажет, и все, да. И Украина на какое-то время чувствует себя воодушевленной, что с нами Штаты, они нам помогут, все остановят, заблокируют работу газопровода, так считает там глава Нафтогаза, да, например, говорит об этом. Вот, ну, собственно, попутного ветра, что называется, в горбатую спину. Значит, к другим новостям. Ну, мы с вами следим. Вообще, да, разворачивается, конечно, миграционный кризис, да, его очертания уже более-менее отчетливы. Вот в новостях я слышал тоже там высказывания в сторону обвинений в Белоруссии. Нас тоже начинают уже к этому привязывать, что мы тоже с этим связаны. Это тоже вызвало еще одно из заявлений Лаврова, вот, и, собственно, у Европы, да, начинаются как бы вопросы по Шенгенскому соглашению, его надо дорабатывать, это вот как раз Урсула фон дер Ляйен говорит, потому что очевидно, что ситуация будет продолжаться, и надо что-то с Шенгеном делать. Значит, из таких еще новостей, вот поэтому по белорусскому треку, Литва отклонила все запросы нелегальных мигрантов об убежище. Это 562 просьбы было, и, соответственно, вот пишут, что 130 нелегалов уже покинули страну, вопрос в каком направлении. Вот. Но также есть сообщение, что ситуация стабилизировалась на границе с Белоруссией. Это было достигнуто за счет скоординированных действий как национальном, так и на международном уровне. А может быть, кстати говоря, потому что прохладнее стало. Тоже есть такая версия. Вот. Но все они, и Литва, и Польша, и Латвия сталкиваются, как говорят, с гибридными атаками со стороны Белоруссии. Вот, называют адвокатов, мигрантов и различные гуманитарные организации пособниками Минска, которые способствуют усугублению миграционного кризиса, порожденного президентом Лукашенко. И решение ЕСПЧ по запрету высылать нелегалов из страны неприятно удивили главу комитета по обороне Литвы. Он вот на эту тему высказывается и называет их всех пособниками Лукашенко. Вот, потому что ранее ЕСПЧ из Литвы запретил высылать 5 беженцев, которые прибыли из Белоруссии. Вот, ну, временные меры защиты кончаются по этим беженцам 29-го, видимо, потом, соответственно, их попросят. Вот, а эти беженцы, они утверждали, что это, что они афганцы, и они избежали от Талибана, запрещенного в России. Вот, и, ну, правда, есть компромиссное решение ЕСПЧ по другим странам, по Латвии и Польше. Он снял с них обязательство, с этих двух стран, обеспечивать задержанных на границе мигрантов едой, водой и медикаментами. Отказался от продления временной меры, которая обязывала эти страны обеспечивать нелегалам задержанным питанием и медицинскую помощь. Но глава латвийской погранслужбы сказал, что все равно будем пока кормить, если возникнет необходимость. Но обязательств теперь такого нет. Мне кажется, очень гуманно это все. Значит, также пишут, что 13 сентября Польша зафиксировала рекордные 500 попыток попасть в страну из Белоруссии. Были напряженные выходные, 509 попыток. Пограничники задержали 7, 5 граждан Сирии и 2 граждан Сомали. Это страж гранична Польша, сообщает. В те же сутки выходные были действительно ударные. В Литве развернули около 40 человек. Ситуация будет продолжаться, а мы за ней с вами будем наблюдать. Тоже на похожую тему представительницы женской сборной Афганистана по футболу выехали из страны. Об этом сообщает газета Daily Sabah, а ей министр информации Пакистана. И, соответственно, она вот переехала в Пакистан. Их приняло руководство Федерации футбола. Потому что талибы, запрещенные в России, запретили женщинам заниматься спортом. Ну, так или иначе, думаю, что мы на пороге большого миграционного кризиса, который сейчас будет увеличиваться. И вовсе не только по там, направлению белорусскому. Значит, у нас тоже, да, проблемы с трудовыми мигрантами. Все выходные, соответственно, находились в повестке, да, я напомню, что в подмосковном селе, не только выходные, прошедшие дни, имею в виду, в подмосковном поселке Бужаниново мигранты убили пенсионерку, и это вот вызвало реакцию, народный сход там вышел, да, и Воробьев сказал, общежитие закрываем, хотя они не из общежития, но вот уже меры предприняты, и сегодня Песков прокомментировал, что в отношении нелегальных мигрантов меры должны приниматься на постоянной основе, абсолютный приоритет обеспечения законности. Вот, такой комментарий был. Мигрантов из этого общежития компании «Экоокна» в селе расселили. Вот, 200 жителей вышло в знак протеста. Ну, в общем, выселили 147 мигрантов оттуда. В общем, история такая, да, у нас какие-то наблюдаются, да, вот периодически то, соответственно, стычки, да, мигрантов в городе Москве, ну, вот такие эпизоды, и растет количество депортированных, и я так понимаю, что МВД и прочие органы намерены, да, это направление усиленно за любые прегрешения, да, будут их депортировать. Вот, значит, до 30 сентября действует мораторий на выдворение иностранцев, если они не совершали права нарушений. Значит, что еще? Ну, по таким новостям, наверное, собственно, все, что я на что хотел обратить внимание. Если есть какие-то комментарии по озвученным вопросам, да, предлагаю это обсудить по телефону. 8495-7373-948. Вот Мартин пишет, нам проще, и у белорусов нет перед кем обязательств кормить беженцев. Лимузин в эфире. Здравствуйте, Лимузин.
Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Я, в общем, не против мигрантов, так, по большому счету, но должна быть абсолютно жесткая политика в отношении их в плане вот, закона соблюдения. Потому что, ребят, ну, если вы приехали заработать, но за любое нарушение, особенно какое-нибудь средней тяжести, прям без разговоров, вагон, чемодан там и как.
Так сейчас так же уже и действует. Это же и Собянин на эту тему выступал, и полицейские, руководители полицейских ведомств. И там, и я слышал, правозащитники жаловались, что порядка 200 человек в день отправляют на родину, за кем установлены какие-то прегрешения.
Ну, 200 человек в день в масштабах нашей страны, вы знаете, это ни о чем.
Ну, это в масштабах города происходит.
В масштабах города. Я повторюсь, я к мигрантам отношусь абсолютно спокойно, но у меня среди полицейских есть знакомые, они говорят, Андрюх, если мы тебе почитаем сводки, у тебя волосы дыбом встанут. Поэтому надо с этим что-то делать.
Спасибо за ваше мнение. Посмотрим, что с этим будут делать после выпуска новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 15 сентября. Среда, программа «Отбой» на Радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Тут вот есть несколько сообщений, да, вот мой любимый жанр «Власти скрывают». Власти скрывают. И вот в чатике на Ютубе и в Телеграм, да, пишут, что вам запрещено обсуждать отравление арбузами, поэтому вы молчите. А, с чего вы взяли, да? То есть мне логика-то ваша понятна, да? Если что-то привлекает ваше воспаленное внимание, да, желательно смерть людей, желательно побольше, да? Вот что-то чудовищное случится, все, мы... У нас ничего больше в жизни нету. Мы должны разобрать всю ситуацию, да, вот это, поупиваться, да, там, обстоятельствами этого события, обвинить всех, включая, там, президента, да, ну и потом мы, так уж и быть, обсудим какие-то политические или, там, более житейские вопросы. Ну, смотрите, что нам сообщает терминал РИА Новостей. Фигуранту арбузного дела предъявили обвинение, ему грозит до 10 лет колонии. А это человек, видимо, да, то есть мы пока утверждать не можем, поскольку нет, там, суд не прошел еще, но что известно, да. 39-летний сотрудник компании, который проводил обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз, нарушил правила эти самые, да, и вот, видимо, это и стало причиной случившейся трагедии. Собственно, он задержан, следственные действия идут. Что от вас еще власти скрывают? Что у вас там опять горит? Что у нас какой-то арбузный геноцид начинается? Или что обычно? Да, арбузы не из Советского Союза. А вон Виталий Филей пишет, арбузы травят химтрейлами по ночам. А власти скрывают. Ну да, да. Арбузы новый инструмент против геноцида против русского народа. Арбузы содержат абортивные следы, а также следы чипов, ну и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, я, честно говоря, не вижу повестки-то. Да, все понятно. Как бы никаких... Там каких-то таких конспирологических обстоятельств нет. Но вот наш человек, да, он везде, конечно, найдет. Это же так вот, ну, важно, да. Это же все выяснено, да, там и партию этих арбузов сняли, да, и все там изучили по всем камерам, да, вот пишут «дынное лобби». Дынное лобби, соответственно, прикрывает, да, настоящих виновников. Владимир Бонд пишет, что арбузы облучили вышки 5G. Тем-то, ну, чудовищная, да, люди действительно погибли, отравились. И это, конечно, большая трагедия. Ну, вот какой-то такой, как бы, серьезной политической темы я здесь не вижу. Ну, халатность бывает, к сожалению, приводит к гибели людей. Не приводит к гибели людей, к сожалению. Вот, соответственно, если у вас есть какое-то мнение, если вы знаете всю правду, что там на самом деле, или по каким другим вопросам хотите высказаться, 8-495-7373-948, звоните. Да, слушаю вас, Михаил Иванович.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Вопрос вот в чем. Что все токсикологи, все биологи, все эксперты, которые выступали по радио, они говорят, что от той дозы и то, как проводится обработка, даже элементарного отравления от этого быть не может. Плюс женщина, которая осталась жива, говорит, она этот арбуз смыла с содой.
Ну да, дайте мне свою версию, что случилось? Пришельцы отравили арбуз излучением с вышки 5G или что? Почему это так важно?
Я еще раз вам пытаюсь объяснить, что версии у меня лично пока нет. Версия должна быть у наших органов.
Так она у них есть. Чем она вас не устраивает-то? Вы свои следствия провели, что ли, по Ютубу?
Все эксперты, которые выступали по всем радиостанциям, они говорят, они все эту версию разнесли в клочья. Это специалисты, это эксперты.
Они
это
допущены к следствию, да, у них есть все материалы.
А при чем здесь допущены?
А при том, что они делают выводы в отсутствии информации, да, для того, чтобы очередной раз почесать языком где-то, да. У нас много любителей на человеческих трагедиях, да, поделать различные там допущения. Про коронавирус вспомните, сколько идиотов высказывалось. Но я думаю, что здесь ситуация-то очень похожа. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Бушидо, ваш слушатель. Ну, во-первых, хочу привести личный пример, что у меня этим летом произошла такая ситуация, что завелись муравьи в большом количестве на балконе. А вот специалист, который приезжал протравить дезинфекцию, он сказал, вы даже никакие вещи можете не убирать, потому что те составы и для ребенка, для всего, не, ну, безобидны. Но, говорит, важное условие, должно пройти 3-4 дня. Это первый момент. И второй, опять же, на основании того заключения и выводов, которые есть в доступе в средствах массовой информации, что в составе арбуза это найден, боюсь ошибиться, химический состав, как-то там этилен, пропилен,
этиленгликоль,
да, химикат. Я сам имею отношение некое к автомобильному бизнесу, и вот это содержится в антифризе, тормозной жидкости. И я, опять же, я не следователь, но я рискну предположить, что, возможно, зная наши транспортные компании, что компания, которая перевозила грузы какие-то, что не совсем качественно была проведена уборка. И для того, чтобы вышел этот токсин, ну, в частности, вот этот вот химический состав, его не просто мыть, вы смываете только верхний слой арбуза.
Он впитывается, арбуз должен, да? Он впитывается.
Да, он крайне впитывается, он впитывается, он с водой, ну, скажем так, он вообще это все, что тормозная жидкость, она гигроскопична, то есть очень впитывает в себя воду, и также наоборот это происходит. Поэтому любой арбуз, который вы приобретаете, я и с людьми, у которых бахчи, скажем так, свои занимаются, они говорят, не меньше там 3-4 часов он должен пролежать в воде. То есть именно в воде, и, что токсины смывать не смоешь, то, что внутри арбуза, не смоется никогда. Это именно они должны выйти и, ну, можно сказать, естественным путем, вот таким вот образом.
Ну, я понял.
Но я все-таки предполагаю, что что-то где-то перевозили, именно просто зная, какие КАМАЗы эти с 26-го региона и как это все дело выглядит. Не удивлюсь, что могло место быть вот такая ситуация.
Ну, я тоже могу версию, да, вот прям сходу, да, сочинить. Поскольку у нас многие относятся к исполнению своих служебных обязанностей недобросовестно, он мог состав заменить, да, в этой своей травильне, травить чем-то иным. Ну, тоже же версия, да. Но вот я просто не понимаю, почему этот случай привлекает такое внимание, почему хочется об этом поговорить. Погибли люди. Вы что, каждый день арбузы едите, боитесь за свою жизнь? Ну и, соответственно, не покупайте их тогда в каких-то там странных местах. Вот, значит, вот Андрей Фукс пишет. Купил арбуз сегодня там, в этой сети магазина, на 8 кг. Поел отличный арбуз. То есть, ну, я, честно говоря, не понимаю, почему такое внимание-то к этому эпизоду. Вот, но много-много на эту тему каких-то тоже домыслов и шуточек, да, и так далее. Нужно искать следы крысиного яда, считает Андрей. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Да, все-таки, знаете, я хотел бы тоже немного добавить. Ведь почему привлекает внимание этот случай? А, во-первых, сразу нашли виновного. Ну, якобы. Уже еще неизвестно, не состав обрабатывал точно. Ну, во всяком случае, что это тот состав, там, потом именно виновный, якобы, который обрабатывал. А вот, например, магазины, сеть, там они несут ответственности. Ведь продукты должны было укрывать-то, наверное, не он, а наверное...
Кто?
А, наверное, сотрудники магазина.
А вы точно знаете или у вас домыслы?
Я вот, смотрите, вот мы можем точно не знать, но услугу по продаже продуктов осуществляет магазин.
Услугу дезинфекции магазин не осуществляет.
Правильно, дезинфекция. Следовательно, продукты защищает кто?
Короче, магазин сжечь, всех продавцов расстрелять. Все арбузы на помойку, и тогда мы успокоимся. Я не понимаю, люди, почему мы так это обсуждаем-то? Что в этом такого, ну, что привлекает столько внимания? Я правда не понимаю. Петров и Баширов тренируются, да. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Продолжение предыдущего звонившего. Как правило, требования арендатора для мелких арендаторов – это заключение договора отдельного на дезинфекцию, дезинфекцию. Ни один магазин арендаторов, в том числе «Магнит», ну, не имеет своей службы, осуществляющей подобного рода деятельности. Это все аутсорс.
Ну да, я об этом и говорю. Они же сервис как бы берут, а не то, что там в нем участвуют. Да, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы свою версию предложить. Смотрите, несколько лет назад, в районе там 8 лет назад, я покупала торт очень известной компании, которая сейчас раскрутилась, Санчо Панса, я не буду его называть, эту компанию. Вот. А они только-только начинали. И когда мы этот торт стали кушать, мы нашли внутри торта, ну, случайно, от металлической губки, которой посуду трут, вот эти маленькие пружинки. Я очень долго искала все-таки конец, я обратилась в магазин, я обратилась в саму компанию. И менеджер компании, там замруководство, сказали, что это могут быть происки конкурентов, которые у нас, говорит, на производстве такая технология, что мы не касаемся этого ничего. А могут быть происки конкурентов, которые эти пружинки втыкают, чтобы вот таким образом отвадить. Может быть, эта версия такая, чтобы как-то этой компании магазин прикрыть?
Ну, честно говоря, версии может быть сколько угодно. Мне это напоминает, да, такой достаточно... мощный прием старого такого битого журналистского волка Александра Невзорова. Я вот помню, смотрел, когда у него, помните, была передача «600 секунд», да, из Санкт-Петербурга. И вот там, вот он был вот прям падок на такие эти. Ну, собственно, этим он привлекал внимание. Я думаю, что человек-то не изменился. Ему тогда было это интересно, ему и сейчас это интересно. Вот я помню, там эпизод был. На какой-то там улице Фонтанки и так далее, вот Невзоров в своей кожаной куртке своим убедительным этим голосом говорит, человек сообщает, что он ел пирожок с человечиной, и вот стоит какой-то человек, ну, там, пожилой человек, там, неряшливо одетый, да, понятно, что есть у него там определенное пристрастия и склонности в жизни, да, вот, и он вот с переживанием рассказывает, я человека ел, держит этот пирожок в руках, там, разломанное, там, мясо, да, а решили они с Невзором, что он человека ел, потому что там зубы были в этом пирожке, и вот они в возмущении, там, сколько-то секунд это обсуждают, вот, ну, и все уходят на другой сюжет, там такая нарезка была, и в конце так, да, новая информация по этому вопросу, это оказались его собственные зубы, пока он пирожок жрал, они отвалились, собственно, вовнутрь пирожка, да? И вот мне кажется, мы вот в какой-то такой логике примерно пытаемся, да, с вами рассуждать. Конкуренты отравили арбуз, чтобы закрыть магнит. Сотрудники магнита были обязаны закрывать сами, а не ждать этого, от этого дератизатора, да, несчастного. На самом деле виновата транспортная компания, а убийца садовник. Халатность, гибель людей, отравление. Ну, это, ну, правда, ну, плохая история, да, это правда трагическая история, но я не понимаю, что внимание на нашего с вами, наше с вами внимание так это привлекает. Вы в эфире, слушаю вас.
А, добрый вечер, Александр Вась. Ну, я в магните постоянно покупаю арбузы, вот не доверяю развалам, как-то покупал в одном развале очень спелые арбузы несколько лет назад. Там абхазы торговали. Вот, и в другом тоже пытался купить. В одном почувствовал запах спирта, даже повторно взял арбуз. Ну, естественно, по цене в разы превышающей цены магнита. И после того, как убедился, что действительно арбузы как будто проспиртованы, а в другом, на другом развале почувствовал запах солярки, я перестал покупать арбузы, покупаю только в сети. Но благо то, что у меня шаговой доступности магнит, никогда не было нареканий, особенно после последнего завода, когда завезли очень крупные ягоды по 15 рублей за килограмм, очень спелые. Естественно, нужно было выбирать, чтобы не было промятых. Ну, я служил 2 года в соответствующем регионе, я знаю, как выбирать, и поэтому там объелся, промыл все почки за 2 года. Главное, чтобы не было так называемых продавленных стенок. Потому что уже лежалые арбузы, которые просто кидают при транспортировке, они, естественно, подвержены, даже если не расколоты, процедуре гниения. По поводу данного инцидента, ну, естественно, вот я просто не хочу показаться циником, но на самом деле случай курьезный. Нашли действительно крайнего человека, который, может быть, не знал о рецептуре того химиката, которым он разбрызгивал, в том числе не исключаю наличие крысиного ягода, яда, которым обрабатывают в том числе и магазины. Может, 2 в 1 совместили, чтобы от насекомых и от крыс, которые часто бывают в магазинах и не только на складах. Вот. А по поводу первого версии у меня, надо отрести в том числе и главу семейства, тем более, что пострадали, если верить официальным источникам, многие жители, которые вообще арбуз не ели из данного магазина. Я хочу привести примеры, что в советское время по разным так называемым семейным разборкам из-за родственных каких-то неприязней, личностных неприязней, либо из-за жилплощади травили друг друга, несмотря на то, что жили в одной коммунальной квартире, и крысиным ядом, который сразу выходит из организма, и ртутью, и в том числе талием. Недавно, вот последний аргумент хочу привести, в Соединенных Штатах Америки 53-летнюю медсестру осудили на 50 лет за убийство мужа обычными убойными глазными каплями, которая на течение 4 дней ему добавила. Обнаружили в крови при дотошном обследовании, следствие длилось 3 года, и доказали, что в крови, которое вызывает сужение сосудов, это тетрагидрозолин, который одно из веществ этих...
Спасибо за ваш экскурс в американскую криминальную хронику. Что я хочу сказать? Все это можно подвести очень простыми словами, да, из двух слов. Следствие разберется. Ну вот оно разберется, да, и мы с вами узнаем, что там. Да, удовлетворим свое повышенное чувство любопытства. Единственное, вот одна реплика более-менее здравомыслящая, да, это мастер пишет. Где гарантия, что со мной этого не случится? Если вы, соответственно, ну, покупаете продукты, да, в сетевых магазинах гарантия очень высокая, что с вами не случится. Трагическая случайность, это как кирпич на голову, да, я вот считаю так, да. Я не думаю, что это случай системный, я не думаю, что все мы находимся под угрозой, потому что продукты в магазине покупаем, а не выращиваем, как какие-нибудь анастасийцы собственными руками под кедрами, звенящими эти самые арбузы, и вот и так и спасаемся. Ну, и люди и колбасой травятся, и чем только не травятся, честно говоря. Бывает всякое, правда. Помните, да, и яйцами травились. Поэтому, ну, я не вижу повода паниковать, но, возможно, вы... Специалисты в боевых отравляющих арбузах гораздо более там глубокие, нежели я, да, и у вас там своя информация. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я бы хотела немножко ответить на ваш вопрос, почему людей так это интересует. Потому что, действительно, как вам написал слушатель, все люди, которые ходят в магазин, и, кстати, лучше вы выращивать самим.
Так все, выращиваете, хотя бы, какие проблемы-то?
А мы выращиваем, да. Ну. Но дело не в этом. А дело в том, что мне непонятно как раз ваше отношение такое, как будто бы вас это раздражает, что людей это волнует.
Да, меня людоедство раздражает. Вы знаете, я не люблю кровожадность в людях.
А при чем здесь кровожадность?
Потому что, например,
слышу не кровожадность, а слышу такое, знаете, равнодушие.
Так чистите уши, и, может быть, это вам поможет. Дело в том, что я считаю, что увлечение, да, вот негативной, как бы, повесткой такой, причем бытовой, да, где-то кто-то кого-то изнасиловал, где-то что-то вот такое случилось, погибли люди. Вот смакование обывательское, да, оно ужасно. Это часть человеческой психики, безусловно, да. Вот, но мне кажется, да, вот цивилизация должна нас как-то от этого избавлять. Но, тем не менее, раз за разом мы скатываемся вот в это самое Средневековье, когда люди с детьми ходили как на праздник на смертные казни смотреть. И вот это отношение такое обывательское, да, удовлетворить свою вот эту жаждочку, да, ну, не знаю, фильмы ужасов, что ли, посмотрите, но вот это смакование я увижу. Вот я вижу, и оно мне, конечно, раздражает, да, вы совершенно правы. Я надеюсь, что наш человек уже дошел до той стадии развития, которая позволяет увлекаться чем-нибудь позитивным, а не обсуждением человеческой трагедии во всех обстоятельствах, а еще таким запросом на глубинную правду, потому что он не верит ни полиции, ни следственному комитету, ни магазину, никому, вот никому не верит. И вот начинается. А я считаю, что... А я вот, и все, мое мнение является самым таким там релевантным, поскольку я там, конечно, не был, но я все выводы сделал сам, я самый умный, да, доктор, кто там, Мегре, да. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, я вот хочу вас поддержать в этом вопросе. Очень зря вот эмоционально дама выступила о том, что кто-то равнодушен там и так далее. Действительно, хватит смаковать, это единственный случай. И вот эта вся паника, она будет сейчас нагнетаться, и люди начнут бояться всех этих сетевых магазинов. Это единичный случай, сейчас будут проверки. И не надо переживать, нужно мыть овощи, нужно больше внимания уделять просто собственной гигиене и чистоте.
Да проблема в том, что никто не застрахован, понимаете, от таких. И от аварий никто не застрахован, от несчастных случаев. Да, от каких-то вещей, да, вот можно, да, соответственно, как-то защититься. Руки, например, мыть, да, это тоже полезная привычка такая. Но от каких-то, ну, вот бывает, случается такое. И говорю, я просто не понимаю, почему это вызывает сразу массу там развития, да, такого мыслительного процесса, поиска исторической и прочей правды и так далее и тому подобное. Вот поэтому, соответственно, я эту новость вообще не хотел брать. Просто одновременно 4 аж человека написали о том, что эта тема к обсуждению запрещена. Да, вот вы чувствуете вкус, да? Что это запрещено. А раз запрещено, значит, там что-то нечисто. Значит, этот святой человек невиновен. Задержали стрелочника. А на самом деле, лично, я не знаю, кто там, Петров и Баширов отравили этот арбуз, ловили там шпиона, да? Но вместо шпиона попался кто-то иной. Это же хочется пообсуждать. Ну, читайте детективы, в конце концов. Там же много подобных сюжетов. Вот, зачем из реальной жизни-то это все устраивать? Ладно, давайте у нас сейчас рубрика про недвижимость. После нее и после выпуска новостей продолжим.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Спрос на апартаменты в Москве с начала года вырос на 42%. При этом цены на них с января подскочили на четверть, а предложение сократилось на треть, утверждают эксперты рынка недвижимости. Сейчас апартаменты в среднем на 10-20% дешевле квартиры, поскольку считаются нежилыми помещениями. Правительство дорабатывает законопроект об их статусе. Его принятие ожидается до конца года. Значительная часть покупателей апартаментов – это собственники квартир в Москве, которые ищут жилье поближе к работе или более в престижном районе. Названы районы старой Москвы с максимальным ростом предложения в новостройках. На первых трех позициях находятся Якиманка, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый. Например, в районе Якиманка выставлено на продажу 242 первичных лота. Это более чем в 15 раз больше, чем в начале года. Четвертое место у района Марина Роща с ростом на 780%. Замыкает пятерку район Филевский парк, где продается 453 квартиры на 739% больше, чем в начале года, подсчитали для РБК недвижимости аналитики ЦИАН. В Москве сформировался переизбыток малогабаритных квартир, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. По ее мнению, нужны более просторные квартиры и другие типы жилья. Постепенно рынок будет двигаться в сторону развития проектов односемейных домов, таунхаусов, пригородной застройки, уверена Полиди. В Москве невысокая обеспеченность жильем, 20 квадратных метров в среднем на человека. В России этот показатель составляет 25 квадратов. Тогда как в Европе 45 квадратных метров, а в США 70, добавила эксперт. С какими запросами по сделкам с недвижимостью сейчас чаще всего обращаются к риэлторам? Эксперты компании «Простор недвижимости» выделили несколько сегментов услуг, наиболее востребованных со стороны клиентов. Первое – это сверхсрочная продажа, то есть когда деньги от продажи квартиры нужны буквально вчера. Эта услуга была востребована почти всегда, но в текущий период, когда общий уровень деловой активности в городе несколько ниже, чем привычно нам всем, потребность в сверхсрочных продажах выросла в разы. Крупные компании проводят такие операции чаще всего по схеме «срочный выкуп», когда агентство выкупает квартиру с дисконтом, но мгновенно за 1-2 дня. Есть и иные технологические решения, вот как, например, запатентованная «Простором» технология скоростных продаж квартир. Второй класс наиболее востребованных сейчас сделок – это ипотечные покупки с минимальным первоначальным взносом. Относительно низкая ипотечная ставка стимулирует граждан как к новым покупкам жилплощади, так и к расширению уже имеющихся метров. Но из-за слабого финансового положения многих граждан мало кто готов сейчас к большим вложениям. Большинство хотят ипотеку с первоначальным взносом 10-15% или даже вообще без первоначального взноса. И такие ипотечные продукты тоже есть. А третий растущий сегмент – это покупка загородной недвижимости. В этом плане осень – это тоже хорошее время для продажи или покупки загородного жилья. Специалисты также рекомендуют не ориентироваться на какие-то средние ценовые показатели, а звонить и консультироваться напрямую с экспертами рынка, где по телефону горячей линии вам подскажут, сколько стоит именно ваша недвижимость, и сориентируют по срокам продажи. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495, 921-4901 по горячей линии. горячей линии эксперты «Простор недвижимости» расскажут, как провести такие сделки с максимальной выгодой именно для вас, сориентируют по цене и по технологиям. Телефон 921-4901, код Москвы 495. Консультации бесплатны. 921-4901.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 15 сентября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы с вами продолжаем наши встречи. В Москве 7 баллов, а у нас гость, как я вам и говорил в начале передачи, у нас сегодня в гостях Владимир Львович Машков, народный артист Российской Федерации, человек, которого представлять-то по сути не надо. И мы поговорим о разном сегодня. Здравствуйте, Владимир Львович.
Добрый вечер всем.
Ну, с чего хотелось бы начать? Смотрите, вот недавно прошел такой новый достаточно, или хорошо забытый старый, наверное, формат, супер-марафон просветительский «Новое знание». И ваше выступление там оценили как наиболее такое яркое. Вы рассказывали об эмоциональном интеллекте. И вот у меня на эту тему есть несколько вопросов. Во-первых, как вы сами оцените этот формат? Насколько он востребован? Насколько интересно молодежи? И почему ваше выступление так охарактеризовали? Что такого? Что вы вот имеете в виду, когда говорите об эмоциональном интеллекте?
Прежде всего, мне хотелось бы начать с того, что вообще в самом понятии «новое знание» заложено открытие. И если говорить о научной стороне любого вопроса, это все-таки нужно стараться переходить от стихийного к сознательному, от ненаучного к научному, хотя бы пытаться. В этом смысле для меня эмоции и чувство человека – это основа его жизни. Мы не все знаем, что эмоции и чувства – это разные вещи. Мы не знаем, не понимаем, измерить чувства прибор не придуман. Поэтому мы, как правило, доверяемся друг другу в трансляции или подчеркивании чувств. Чувства, как правило, скрываются. И вот это, наверное, и есть, чего должен человек начинать знакомство с собой. Как же ведет себя мой эмоциональный аппарат? Почему это меня раздражает, а это возмущает, а это радует? А почему? То есть здесь тысячи почему. Поэтому, наверное, еще раз говорю, наша жизнь очень эмоциональна. Эмоции, они здесь и сейчас. А чувства, они развиваются. И, наверное, это вызывает интерес. Как же развить свои чувства? Знаете, вот я подумал, какое же чувство человеку утратить, чтобы это было смертельно опасно. Как вы думаете?
Ну, чувство самосохранения базовое, да, инстинкт считается, что чувство опасности – тот самый страх, который во многом человека останавливает. И вот этот страх во многом человека хранит. Потому что человек бесстрашный в таком абсолютном безумии своем, да, в безумном кураже, например, да, он находится в опасности, он находится в опасности погибнуть.
Вот представляете, никакое другое чувство, абсолютно правы, но никакое другое чувство, даже отсутствие чувства любви, чувства нежности, не приведет к этому. Отсутствие страха может привести к гибели человека. Причем мне кажется, что страх – это основа нашей жизни. Мы рождаемся с криком. Страх заставляет нас дышать. Ребенок кричит. Главное, чтобы он закричал. И идем к главному страху нашей жизни, к смерти. Поэтому вот этот путь, который все время сопровождается маленькими, большими, средними размеры интенсивности страхами. Мне кажется, этот страх нужно перерабатывать в топливо.
Ну, вопрос преодоления даже в первую очередь.
Его нельзя преодолеть. Его нужно и бороться со страхом. Мне это, еще раз говорю, мои субъективные мнения. Мне кажется, страх позволяет нам получать новое. Потому что все открытия сделаны внимательностью. Они идут иногда через страх. Человек так познакомился с огнем. Через страх. Вот этот момент. Причем и здесь, опять же, одно из важнейших чувств – увлеченность человека.
Вот один из слушателей у нас постоянных пишет. А как вы считаете, чувство прекрасного у человека, оно врожденное или это оно воспитывается в процессе жизни, в процессе его взросления?
Многих чувств у человека с рождения нет, как я предполагаю. Ну, я возьму такой простой пример. Наверное, чувство сопереживания и появляется позже. Потому что дети маленькие, там, 6-5 лет, не понимают, что там ушла из жизни их там близкая бабушка, дедушка. Не понимают. Они только по эмоциям родителей. У них рождается это чувство, и вдруг они через какое-то время понимают, что та бабушка является главным для них в жизни, и эту тепло или любовь они несут через всю жизнь. Поэтому, конечно, чувством учатся, и тут очень важный момент. Опять же, я возвращаюсь к вниманию. Мудрости состоит в том, на что обращать внимание, а на что нет. А говоря о чувстве прекрасного, очень важно, чтобы были правильные наставники и учителя, которые
делятся
подсказывали,
да.
подсказывали, как же работает то или иное чувство у них.
Ну вот смотрите, это несколько вопрос, наверное, в стороне от чувственности, но все-таки, да? А ваши роли в кино, которые мы прекрасно знаем и любим, зачастую глубоко патриотичны. Это совпадение или это следствие проявления ваших чувств, вашего характера?
Ну, скорее всего, это совпадение, потому что меня прежде всего в выбираемые или предлагаемые мне режиссерами роли интересует сам характер этого человека. И многие... Знаете, я действительно подумал, что вот те люди, которых... Они разные, которых... чьи характеристики мне нужно было принять за свои, они все лучше меня. Все. У них есть какая-то черта, которой мне не хватает. И в этом смысле я во время съемок или работы, я воспитываю в себе, стараюсь воспитать хотя бы на уровне воображения, воспитать ту решимость некоторых персонажей, ту настойчивость, попасть, соединить степень чувствований.
Срезонировать, да, некоторым образом?
Бесспорно. В этом смысле и тогда и получается тот процесс, который ты, к которому подходишь, но дальше уже ты начинаешь существовать сам. То есть подселенец или вселенец в тебя начинает действовать самостоятельно.
Ну, вопрос, наверное, такой очень шаблонный. Вы наверняка его слышали тысячу раз, но не могу не спросить. Какая роль, вот какую можете отдельно выделить как наиболее там близкую, запомнившуюся? Вот ту самую роль, в которой вы вошли там в резонанс такой максимальный. Потому что мы, как обыватели, как зрители, вас наделяем-то чертами ваших героев, наверное, по большей части. И у каждого вот эти черты, да, они, вы индивидуально, да, здесь там что-то от Вора, здесь что-то от Давида Гоцмана, да, и перечислять можно долго. А вот вы себя характеризуете как? Какой герой вам ближе всего? Да? Вот с кем вы срезонировали?
Это ведь, если говорить о кино, это очень тяжелая и совместная работа. не только актера, но и режиссера, и перед этим автора сценария. И образ, как правило, он создается. Невозможно сразу попасть в него и быть, да? То есть каждый день съемочный был моментом преодоления и открытия. В этом смысле, поэтому мне очень повезло в жизни, я сразу встретился с большими режиссерами. Несмотря на то, что встретился я с ними в то время, когда кино как такового уже в России, это были 90-е годы, уже, да, существовало очень тяжело. И не иначе как везением я это не могу назвать. Поэтому эти образы, я не могу ничего выделить, потому что это каждый этап моей жизни. Работа артиста – это марафон. Ты начинаешь бежать и бежишь долго, все время обучаясь, как врач. Потому что изменяется твой ум, изменяется твоя воля, твои чувства, твои выразительные средства. Меняешься ты, меняется амплуа, характерности. И вот этот момент преследования, преследования этого долгого марафона, преследования задачи, вот это и есть смысл развития актера. Поэтому я, знаете, как бы вернусь воображением в те времена, когда я начинал, допустим, когда я начинал, первая моя картина была «Зеленый огонь козы», ее ставил такой Анатолий Матешко, замечательный режиссер, по сценарию, сценарий был написан Аркашей Высоцким, сыном Владимира Семеновича, такая была, такая драма его личная, там, в этом смысле она романтически трагическая история. Знаете, я когда начал сниматься в кино, мне очень сильно это не понравилось, категорически, потому что я при этом очень много работал в театре, где я понимал, что вот на протяжении полутора часов я должен быть здесь и сейчас убедительным. А здесь 10 секунд, 13, что-то постоял, ушел. Я так и не понял. Я долго не понимал смысла существования, потому что понимал, что... Ну и сейчас я, в принципе, понимаю, что в кино может работать любой. Если у него лицо нормальное. Ну, если... Да, он говорит. То есть человек может сыграть... себя. Ну, коротенько. И, в принципе, от любого человека можно добиться там с 50-го дубля, чтобы он заплакал. Правильно? Естественно, по-настоящему. Ну, если что, мазануть вазелином. То есть есть какие-то приспособления, а в театре этого нет. Это все происходит здесь и сейчас. И если твои эмоции не соответствуют тем чувствам, который испытываешь ты и зритель, то здесь провал. Вот, поэтому мне не нравилось. Но постепенно я понимал, что в кино есть возможность еще очень тонкой техники, какое-то тонкого излучения себя, своих выразительных средств. При помощи режиссера, который смотрит на монитор, художника, отбирает правильный ракурс, раз и навсегда потом зафиксированный. Я говорю, для профессионального актера театра задачи, которые ставят режиссеры, должны быть выполнимы с первого-второго дубля.
Вот вы упомянули театр, смотрите, мы обсуждали тоже в этой студии, и мы часто вообще это обсуждаем, поскольку у нас-то тоже такое восприятие. Мы считаем, что вот раньше были времена другие, раньше вот было искусство, а теперь черт знает что, теперь там... Не то, что там короткий метр уже, не то, что там жанр сериала. Люди вообще смотрят короткие 30-секундные ролики в интернете, им достаточно. Для них вот это искусство. Мы считаем, что вот Бельмондо, ушедший недавно, вот это была фигура, да, вот это было человечество. А сейчас и назвать-то некого. Но вот моя позиция, то, что мы просто в силу того, что мы современники нынешних художественных процессов, мы их не считаем великими, мы их не видим великими. А пройдет время, и сегодняшних 20-летних актеров, 25-летних, да, также отдадут дань уважения и скажут, да, вот это была роль. Вот эта роль в том 21-м году, он снялся в том фильме или вышел на подмостке в том спектакле, вот это сила, вот это глубина. А мы, поскольку находимся в моменте с ними, да, с этими людьми, мы не чувствуем. современнику сложно почувствовать. Вот как вы считаете, кто прав? Наш слушатель, который считает, что вот раньше были актеры, раньше были культурные события, раньше была трава зеленее, деревья выше, а сейчас измельчало и актеры, и зрители, и театр, и кино, да? Или действительно мы не можем оценить, поскольку оно происходит одновременно с нами?
Великий философ Кришнамурти сказал фразу: «Не принимай и не отвергай. Покачай в двух руках». Вы правы, что наверняка нам трудно оценить то, что происходит здесь и сейчас, и более того, мы не можем оценить, какая же скорость восприятия будет у людей будущего. Что они будут принимать за ценность? За ценность. Эволюция техническая произошла колоссальная, которая приводит и к трансформации человеческих чувств. Потому что чувства, видите как, у нас есть сколько органов чувств? Зрение, обоняние, осязание, вкус,
слух. Да,
слух. Потом еще кинестетическое чувство, то есть чувство баланса. Есть и предчувствие, как интуиция, с чего, собственно, и начинаются многие процессы, когда мы получаем общую информацию о мире, да, и постепенно начинаем создавать образы. Бесспорно, я могу сказать, у меня было много потрясений. Мой мастер Олег Павлович Табаков, великий актер русский. Я работал с великим педагогом Василием Петровичем Марковым, с Иваном Михайловичем Тархановым, учась в школе-студии МХАТ. Один раз у нас можно было через школу зайти в театр, я пробегаю и смотрю, открытый лифт. Открывается, и никого нет. Вообще студенты не лазят в театре в лифты. Я так раз зашел, пока не думал, наверх поеду на шестой. Раз, а он такой долгодум, лифт. И там хлопает дверь в коридоре, и такой гомон, идет толпа. Я уже не мог вылететь, и в лифт заходит Доронина, Табаков, Смоктуновский, Ефремов, Евстигнеев, Невинный. Боюсь еще кого-то забыть сейчас, потому что сейчас начало мутить. Так, и они продолжали что-то. Была репетиция, что-то обсуждали, я так вжался. Это было как раз незадолго до вот этих событий в разделе МХАТа. В общем, такое напряженное было время. И там, и, в общем, они так на меня поглядели. Это, я так сделал вид, что я монтировщик. В общем, я тогда понимал, что я живу среди великих, великих актеров. Действительно было такое ощущение. То есть я знал, что я шел учиться к Табакову, я шел к мастеру. Я знал, что этот человек меня научит.
А сейчас молодые актеры, они готовы учиться, или они приходят вот на свои интуиции, на там подражательстве каком-то?
Значит, тут, опять же, я исхожу из своего опыта. 3 года назад я стал художественным руководителем театра Олега Табакова и художественным руководителем школы, то есть колледжа театрального, который был создан Табаковым 10 лет назад. ПТУ, театральное. 3 года достаточно активной работы, у нас потрясающая труппа, и мне удалось и нам добиться того, что школа стала первой в стране и в мире с экспериментальной и вот инновационной программой соединения среднего, общего и высшего образования. Дело в том, что колледжи театральные, я говорю только о сугубо специфике актерства, театра и кино. Ну, то есть, если мы чуть-чуть так, чтобы параллель была, вы можете ли представить ребенка, занимающегося балетом, который начал бы заниматься им в 16 лет?
профессионально. Нет, конечно, там вот, же, там же да, близко конец карьеры же.
Бесспорно, поэтому, то есть, или да, какими-то определенными живописью может, как Руссо, заняться и пожилым человеком, быть успешным, или скрипкой. Как вы думаете, можно там в 20 лет начаться заниматься?
Ну, история знает такие случаи.
Я понимаю, но это исключение в этом смысле. То есть, как правило, некоторые профессии требуют раннего ее освоения.
Боксом в 40 бессмысленно заниматься, вот. Максимум любить.
Более того, я уверен в том, что заниматься профессией актерской профессионально должны начинать ребята в 15 лет. Потому что это самое эмоциональное время для личности. Чувства еще маленькие, коротенькие, а эмоций много. Чтобы было что зафиксировать, чтобы увидеть потолок твоей энергоемкости, твоих аффектов. Это первое. И плюс в это время рождается тело артиста, которое должно быть подготовлено ко всему. Поэтому наша школа, еще раз говорю, был колледж, в котором ребята учились 3 года 9 месяцев, получали среднее образование. Табаков рассчитывал на то, что их будут брать на третий курс института. Их не берут, потому что, они уже готовые артисты, и их, как говорится, нечем учить. Хорошо бы они, чтобы играли. Поэтому, мне кажется, колледжи в этом смысле, человек потратит 8 лет на обучение. Понимаете? А нужны молодые артисты. Поэтому вот такое предложение с нашей эволюционной системы образования. Мы предложили 5 лет обучения. Набираем ребят после 9-10 класса. Сами ищем таланты. Набираем их по всей стране. Они учатся и живут с нами в колледже. Вы теперь уже не колледж, а в интегрированной программе. Срок обучения 5 лет. И они будут выходить артистами с высшим образованием. Актеры драматического театра и кино. Я уверен, что это следующее поколение артистов, ответственных за жизнь русского психологического театра. Во-первых, все педагоги – это действующие актеры театра, включая меня непосредственно, и ребята с конца первого курса уже начинают выходить на сцену профессионального театра вместе со своими педагогами. В общем, вот такая у нас жизнь. И я думаю, что за этим будущее раннее. Потому что, еще раз говорю, актер должен рано выходить на сцену. Он должен, потому что ему нужно в юности, когда вот только произошла мутация, уже воспитывать свой голос, речевой аппарат, речь. Потому что вы себе не представляете. Я же раз в 2 года смотрю тысячи ребят по всей стране. Первый год у нас было 2000 с чем-то, в этом году там под 2000 по всей стране. Я же слышу и смотрю на них, на каждого, не только один раз, а сначала они присылают видео, потом мы очно встречаемся. И вот так каждый раз, потому что и некоторых иногда невозможно слушать. Я одной там девочке говорю, одна приходит, девочка говорит, там, молоток, шоколад, лампочка. Я говорю, а почему ты, это такой детский дефект? Она говорит, мне мама сказала, это мило. Я говорю о том, что люди, во всяком случае, идущие в эту профессию, должны очень рано понимать, из чего она состоит. И вот я задаю вопрос, зачем артист идет, вообще люди идут в артист? Он отвечает, чтобы сыграть тысячи разных людей.
Гамлета.
Кто-то говорит, я хочу нести доброе, хочу, чтобы... Много разных версий. Кто-то за славой, за величием, за аплодисментами, любовью, вниманием в итоге. Но если... Я для себя определил, это поход за властью.
За властью над вниманием?
За властью над вниманием. Но эта власть может появиться только тогда, когда ты властвуешь собой. В этот момент...
Вынужден прервать вас, поскольку хорошо. Нам сейчас нужно уходить на новости. И хочу обратиться к зрителям. Вы, пожалуйста, пишите свои вопросы, я их обязательно задам сейчас во второй части нашей встречи. Напомню тем, кто присоединился позднее к нам, у нас в гостях Владимир Львович Машков, народный артист Российской Федерации. А сейчас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, 15 сентября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. А в гостях у нас Владимир Львович Машков, народный артист Российской Федерации. Вот перед тем, как на новости уйти, мы с вами упомянули, что главное в профессии желание, да, это власть над вниманием. Можете подробнее рассказать, что вы имеете в виду?
Я занимаюсь русской психологической актерской школой. В основе этой школы, которую как реформатор театрального искусства предложил миру Константин Сергеевич Станиславский, центральное слово «психологический». Психология – это наука, которая изучает закономерности развития, возникновения, чувств.
Души. Человека. Психа – это душа.
Душа, характер. Поэтому нужно изучать законы, чтобы иметь возможность их иногда нарушить, иметь на это право. Поэтому, то есть для меня власть, прежде всего, власть над собой, в увлечении этим делом. Ведь, опять же, возвращаясь к Станиславскому, он очень точный путь прочертил. Увлечься, почувствовать, захотеть. Никак иначе по-другому. Нужно увлечься. Вот этот, понимаете, если говорить опять о разнице эмоций и чувств, эмоции – это оценка и реакция. А чувства – это мотивация, отношение. Это убеждение, в конце концов. Поэтому очень важно найти в себе увлеченность. Увлеченность, с которой ты будешь следовать. Увлеченность идет в первой точке сосредоточенности и устойчивости твоего внимания к делу, которым ты занимаешься.
Задам такой обывательский вопрос. Нас, людей от театра далеких, которые ходят туда редко, ну, или не ходят вообще, я имею в виду вот там, такого человека среднего сейчас. Театр интересует, когда там что-то случается. Когда там случается какое-нибудь событие, и событие там иногда непотребное, это привлекает внимание, или наоборот, событие какое-то яркое. Это тоже привлекает внимание, все начинают обсуждать, а что там в театре, насколько театр изменился, стал театр другой, не тот, или остался прежним. Это ослабление и усиление. И вот вокруг этого, да, наши домыслы какие-то и ходят кругами. И вот вопрос такой. Одно из таких событий, которое опять привлекло внимание такой широкой общественности к театру, да, это когда в театре возникла фамилия Бузова. Поскольку фамилия Бузова нам известна не по театральным совершенно подмосткам, а по другим историям, вот, соответственно, это тоже стало обсуждаться, это тоже волнует. Как же так, в театре теперь Бузова? Хорошо для театра это или плохо? С театром что-то случилось такое неисправимое или нет? Вот вы можете как-то прокомментировать это событие?
Знаете, прежде всего, вот так как мне приходится очень много обращаться к предшественникам в своей жизни, как педагога, я должен очень много читать про то, как же оно было в то время. Я очень люблю буквально подстрочники репетиций или беседы Станиславского, Владимира Ивановича Немировича Данченко, Товстоногова, Эфроса. Они дают невероятную атмосферу времени и целей и задач. И во все времена, я вам скажу, театр, иногда к нему пропадал интерес, а иногда он будоражил. В книге Василия Иосифовича Топоркова «Станиславский на репетициях», Василий Иосифович Топорков, учитель Олега Павловича Табакова, один из великих актеров Московского художественного театра. И вот он пишет, что вот в 50-е годы начался дебош режиссерский. Дебош. Ну...
Поле экспериментов имеется
да,
в виду?
Да, да, в общем, экспериментировали, все были возмущены. То есть все время что-то... То Мирхольд возмущался, то Вахтангов, то Таиров.
Но вообще история театра, можно сказать, это история возмущения. Я вот...
Это именно, именно эта история. Мы, и вот здесь, скорее, время... Вот, не, большие артисты, и когда они видятся, а время. Театр, он будоражит. Будоражит, потому что все происходит здесь и сейчас. Все живое. Поэтому и чувства, и эмоции очень остры. Вы можете здесь это засвидетельствовать. Поэтому я допускаю, как бы понимаю, что пусть растут, с одной стороны, все цветы. Я просто отношу себя к театру все-таки исследовательскому. Меня прежде всего интересует жизнь человеческого духа и исследование психологии, психологическая режиссура. Я понимаю, что это большая боль. Артист – это чемодан неприятностей. Настоящий большой артист – это большая трагедия в будущем. Обязательно. Поэтому, исходя из глубокого театра, мне это интересно, но театр должен быть любой в разных проявлениях. Понимаете, даже... Тут ведь, я понимаю, все идет разговор, что так, о шапке этих дел. То есть о названиях. Да, там людей...
О ярлыках, скорее.
О ярлыках. Поэтому, да, тут почитать можно. Да, и Крылова. В этом смысле, я, мне кажется... В театре, опять же, возвращаясь к Станиславскому, он сказал, не может быть традиций. Театр живой, это живой организм. Живой организм. Нельзя сказать, что на яблоне этой будет 12 яблок. Нельзя. Поэтому в театре существуют ритуалы. Ритуалы, как аплодисменты, поклоны, не знаю,
цветы.
Цветы. Но традиции у него нет. Именно живое. Но для меня интерес, приход не... Я уверен, я знаю, я видел, я слышал, я понимаю, что на сцене в театре может произойти со зрителем и с артистом эффект бабочки. Вы знаете, естественно, эту всю историю про метеорологические исследования. То есть произнесенное слово или действие на сцене может сделать переворот в душе здесь за полтора часа. Человеком, и он будет другим. И это я. Вот у нас есть спектакль, который поставил Олег Павлович Табаков, который называется «Матросская тишина». И я его играю всю свою жизнь, начиная с 23 лет. И я знаю, что на этом спектакле обязательно есть несколько людей, которые после этого поменяют свое отношение к своим близким. Кардинально. Кардинально. И это может им спасти в итоге жизнь и душу.
Вот, вот вы да. говорите очень важные и глубокие вещи. А, вообще, вот опять же, да, я возвращаюсь все время в наш такой светский совершенно мир, который к театру во многом относится где-то как там, к культурному ритуалу, где-то как к развлечению. Вы говорите о вещах более глубоких, да, о психологии и так далее. А можете попробовать сформулировать, а какая миссия вашего театра, вот этого русского психологического искусства, о котором вы говорите? Что вы хотите сделать с человеком? Его улучшить, его изменить, его заставить задуматься? Какая миссия?
Раз и у системы, которую предложил Станиславский, система — это ведь это ключ. Ключ к природе, это система, это природа, не более того. И ключ к ней лежит в переживании происходящих событий с тобой, как с человеком, который взял на себя предлагаемые обстоятельства другого человека. Твои переживания, или как позднее исследовал Олег Николаевич Ефремов в «Современнике», говорит, может быть, подумаем о проживании. Да, ну, они как близко дополняющие проживание, переживание. И, конечно, в этом смысле, если мы идем, я сделал в театре зеркальное фойе, у нас 2500 квадратных метров зеркал под разными плоскостями. Зеркало нужно только человеку, чтобы увидеть себя. Никакому другому существу оно не нужно. Многие существа даже не идентифицируют себя в нем. А мы идем к зеркалу сцены. Портал называется «Зеркало сцены». То есть идем за узнаваемостью, за ответной реакцией. Поэтому, конечно, в основе переживания ответное – это сопереживание. Вот это совмещение души, чувства, эмоций, мыслей, решений. Вот это и есть смысл существования, потому что это очень тонкая грань и вот этого сопереживания всех над одним и тем же. Вот это и есть человек. Вы знаете, меня еще... Я смотрю на эволюцию. Вот, да, и мы все смотрим, какая эволюция технических прогрессов. Ну, вот такую студию, допустим, в 90-е годы я не мог бы представить себе.
Да, вообще. Была совершенно другая техника, да.
Ну, да.
Хотя в этом же здании, вы знаете,
да, 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 я про это и говорю, что вот оно изменилось просто буквально вот так. Я уж не говорю о тех глубинных процессах, когда что-то очевидное подвергается сомнению. Очевидное. И, конечно, вот я... В общем, я не знаю, как... Зачем же мы вот за переживанием, как мы двигаемся, куда мы двигаемся? Но задачи все равно, опять же, к власти, над собой, соединить. Смотрите, эволюция прогресса есть, а эволюции чувств нет. Вообще.
Но это же говорят о деградации, что вот так, раньше человек чувствовал глубже, а сейчас в телевизор он уперся, и все.
Тут даже идет разговор не о глубине чувствования. Человек в любом случае почувствует одиночество, боль. Смотрите, в юности очень много эмоций и мало чувств. Да, если говорить, да, вот такая разница. А в старшем возрасте чувства становятся больше, глубиннее, а внешних выражений, то есть эмоций, меньше.
Но это говорит о владении собой, считается.
Естественно, но мы приобретаем опыт. И мы какие-то ощущения хотим повторять и повторять, а какие-то очень не хотим уже повторять. Молодость дает возможность ошибаться и пробовать все. Поэтому, понимаете, вот я для прогресса вот такое простое чувство беру. Простое оно, потому что легко возникает. Самое сложное чувство для возникновения в человеке – радости. Оно сложное. Для него нужны основания.
Недовольство зато самое простое.
Да, самое простое – страдание. Страдание и отвращение. И вот такое, как вам чувство, зависти. Смотрите, оно абсолютно неперспективно. Есть два вида зависти. Есть белое, когда ты хочешь, чтобы у тебя было не хуже, чем у него. Да? И другая, черная, когда ты хочешь, чтобы у того этого не было. Вот это вот того не было, это неперспективно. Почему у человека не рождается чувство внутреннего стыда, если он вдруг черпает это чувство?
Не знаю.
Вот я про это говорю, про эволюцию. Поэтому, потому что, вы понимаете, и прежде всего, этот год мы в театре объявили годом науки, но он у нас всегда был год науки. Я еще раз говорю про изучение. И я попросил психологов подойти и поработать с нами, потому что психология не обращает внимания на театр. Последнее занимался, наверное, вот отчасти Табаков, Ефремов.
Но психологи, скажем так, с начала 20 века обращали внимание на театр?
Бесспорно. Я вот
например,
поэтому...
известная Соломея, да, это прям да, такая вот...
Конечно.
Психологическое событие было, они его разбирали.
Бесспорно, и именно психологический театр, родившийся из психологии, из науки, у нас здесь... на нашей почве лингвистической, Ведь очень важно, каким языком, знаете, вот в английском языке нет слова «тоска». Вам понятно это чувство, я скажу? Тоска.
Да, конечно, понятно.
Но вряд ли вы сможете объяснить это чувство в Америке. Это не грусть, не сплин.
Sadness там, по-моему.
Да? Ну, это не... Это, еще раз говорю, многие чувства, я уверен, они не описаны. То есть есть чувства, которые они у нас есть, но они не описаны. А очень важно, прежде всего, в работе, вот в нашей терминологии, что мы одинаково понимали эти трудные процессы, трудно изучаемые. Я говорю о внимании, эмоциональном внимании, воображении. Я говорю о эмоции и чувстве. То есть вот это то, чем существует человек. Поэтому вот это мы, театр и актеры, должны вернуться в изучение себя. Не зря Станиславский сказал, в чем смысл системы его. Через сознательную психотехнику артиста к подсознательному творчеству органической природы.
У нас, к сожалению, заканчивается время, и задам вам такой тоже очень важный вопрос. Опять же, вернусь на свой обывательский уровень. Вот вы говорите о очень важных таких вещах. А можете сформулировать, зачем обычному человеку, у которого сейчас развлечений в жизни это большой очень ассортимент, он живет в супермаркете развлечений, да, он сам способен выбирать, ему их приносят, там, продают, предлагают, да, очень много каналов, по которым он получает эти предложения. Иди сюда, возьми это, употреби вот это, да, почувствуй вот это. Зачем ему идти в театр?
Большой вопрос, потому что я его сам себе всегда задаю. Я исхожу, человек идет в театр один раз, либо раз и навсегда, либо раз и никогда больше. Я, каждый театр — это замок, крепость со своими законами, со своей идеологией. Так мне представляется театр, со своим пространством, со своими рыцарями. То есть там человек должен прийти и положить душу на сцену. Вот если я могу отвечать за наш театр, что артисты нашего театра кладут душу в лучшем случае. Иногда в худшем они могут положить травму какую-нибудь, чего не хотелось, потому что отчаянный у нас, к сожалению, дружба со Склифосовским Николаем Васильевичем. То есть артисты себя нещадно, за что им тоже благодарен, за бесстрашие, вот за эту секунду, вот здесь и сейчас, которая может произвести что-то там в душе хотя бы одного зрителя. Одного, вот если вы хотите впечатлений, приходите в наш театр.
И в театр вообще.
В театр вообще. Я поэтому говорю тут от ответственности. В этом смысле тут ответственность еще каждого театра за то, что же мы несем, что же мы хотим от зрителя.
Ну, еще вот несколько таких вопросов. Я понимаю, не беспокоит всех. Я понимаю, что ответы на них очень простые, но не могу не задать. Будет ли продолжение ликвидации? Людей очень интересует. Задали раз 10 этот вопрос сейчас.
Вы знаете, вот Сергей Владимирович Русуляк, он как-то сказал, что, говорит, это вообще это невозможно, вот, наверное. Это было другое время, другие люди. Самая большая беда, что мы уже, как мы можем снимать Одессу без Одессы? Вот я говорю, что-то произошло такое, чего мои чувства и разум не могут понять. Я говорю о той беде, которая произошла в Одессе именно. Я вот говорю про Одессу, потому что с Одессы все началось. С моей родной по персонажу любимой Одессы. И это, конечно, не идет ни... Он, к сожалению, он остался неким символом вот последнего удержания какого-то взаимопонимания. Но еще раз говорю, я до сих пор не верю в то, что это могло произойти. Горящий дом с горящими людьми в Одессе. И в итоге, ну вот мое отношение, в итоге как бы такое достаточно. Спокойное ощущение мира всего по этому вопросу. Поэтому у меня этот вопрос остался. Он меня ошеломил, и меня ошеломляет мир. Не мы, а мир. Я понимаю, что мы должны быть сдержаны, как по отношению к близкому родственнику, брату. Но как же другие-то? Вот, собственно, поэтому я не знаю, возможно ли это сейчас. Нужно.
Но
ли?
Будем надеяться, да, сложится еще обстоятельства, может быть, в будущем, когда можно будет этот вопрос еще раз обсудить, да, соответственно, уже ближе. И ближе понять, есть ли там вообще ответ. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях был сегодня Владимир Львович Машков. Огромное ему спасибо за то, что он пришел, конечно... Хочется больше поговорить, да, и я надеюсь, что у нас будет такая еще возможность еще встретиться, да, и задать вам ту массу вопросов, которую нам присылают зрители. Спасибо вам большое, что пришли.
Спасибо
всем, кто слушал. Ну и на следующей неделе мы с вами продолжим.
Спасибо. Всем здоровья. Будьте здоровы. До свидания.